Глава 13. Эпиграф. «Иногда, — сказал Иа, — когда люди забирают чей-нибудь дом, там остается кусочек другой, который им не нужен, и который они с удовольствием вернут бывшему хозяину. Если ты понимаешь, что я хочу сказать». Алан Милн. Проложенная еще до исхода дорога Арбарина-Сьюарт-Кальенте в прежние времена была оживленным торговым путем, по которому беспрерывно двигались обозы и караваны, перевозя на юг руду, металл и ткани, а на север – кофе, табак и сахар. Сейчас торговцы здесь попадались намного реже, и все они передвигались только большими группами и с многочисленной охраной. Во времена последних войн эту дорогу постоянно щипали партизаны, иногда с благородной целью – нарушить снабжение врага, а иногда с более низменной – добыть себе пропитание. После войны дорога, как, впрочем, и большинство остальных, превратилась в кормушку для разбойников. Гуляла здесь банда легендарного Педро Веслоухова, за которым безуспешно охотилось уже третье правительство. Околачивался где-то поблизости старый знакомец Кайман. Осторожно выползали на большую дорогу деятели помельче, чтобы ухватить свой кусок и исчезнуть, пока не заметили. Да и местные крестьяне, обнищавшие за время бесконечных войн, не гнушались мелкими грабежами и не видели ничего зазорного в том, чтобы поддержать свое полуголодное существование за счет проезжающих. Но за 2 дня пути наши путешественники почему-то не встретили ни одного желающего снять с Элмара пуленепробиваемые доспехи, отобрать у Кантера навороченную винтовку или отнять у гнома его изумительный топор. Даже на целомудрие очаровательной сестры Жустин никто не зарился. Видимо, компания из десятка далеко не беззащитных персон не рассматривалась как перспективная добыча. К вечеру 2-го дня Гиппократ даже заскучал и потребовал организовать хоть какую-нибудь драку. «Между собой подеремся или как?» — поддел его Элмар, рассматривая покосившуюся вывеску постоялого двора, где они намеревались заночевать. Заведение называлось простодушно и безыскусно – «Развилка», ибо стояло аккуратно на том месте, где большая дорога разветвлялась на две, одна из которых тянулась дальше на юг вдоль побережья, а вторая уходила на восток. И всего в получасе езды на юг находилась неприметная узкая проселочная дорога, которая вела на запад, в сторону моря, к родовому гнезду товарища Кантера.
«А давайте сделаем вид, что Жустин не с нами», — предложил Гиппократ. — «Пусть войдет сама. Или вон с пацаном». Он кивнул на Мафея. — «А мы зайдем позже и сядем отдельно. Повод для драки образуется уже через 5 минут».
— «А давай мы лучше тебя одного пустим», — возмутился Пьер. — «Прикинешься ничейной лошадью и будешь ждать, пока тебя кто-то попытается украсть».
— «Как не стыдно», — укоризненно заметила Жустин. — «Намеренно вводить людей в искушение грешно и просто по-человечески нехорошо».
«Никаких драк перед битвой», — сурово изрек Льямас. «А вдруг кому-то перепадет больше, чем ты рассчитывал, а у нас завтра подвиг? Вот будет весело, если кто-то сражаться не сможет».
«А давайте мы Гиппократа в стойло поставим», — предложил Тонгрин. «А то из-за него нас каждая крыса узнает. Пока мы до места доедем, о нас давно будут знать».
«Просто не надо болтать, куда мы едем», — спокойно пожал плечами Джеффри. «Договорились же, мы направляемся в Сьюдад-Кальенте, а куда мы свернем, отъехав от постоялого двора, уже никто не увидит».
«Ну что за скучища?» — пожаловался Гиппократ. «Провинция кишит разбойниками, а нас хоть бы для приличия кто ограбить попробовал».
«Ага», — ухмыльнулся Мафей, — «ты на себя посмотри и на Элмара. Вы же бедным разбойникам напрочь вдохновение отбиваете. А на Диего погляди, у него же на лице написано «Загрызу».
«В зеркало посмотри, умник!» — огрызнулся Кантер. «И почитай, что у тебя написано».
«А что?»
— заинтересовался Мафей. «Смерть всему сущему».
«Неправда!»
«Ты бы сводил его к отцу Себастьяну», — совершенно серьезно посоветовала Жустин.
«Ему что, нянька за руку водить? Сам сходит, если сочтет нужным». Кантор легко спрыгнул с коня и добавил, наблюдая, как Гиппократ саживает со своей спины гнома. «Когда будем ужинать, постарайтесь разговаривать поменьше и потише».
«Да что мы маленькие!» — обиделся Элмар. «С чего ты решил, что мы станем трепаться о предстоящем деле на весь кабак?»
«Дело не в том, о чем трепаться, а как громко», — пояснил мистролеец. «Я хочу послушать, что народ говорит. А если вы будете орать мне на ухо, то хрен я чего расслышу».
«Гиппократ, это тебя касается», — добавил Пьер.
Савелий негромко тявкнул и мотнул головой в направлении дороги.
«Да погоди, хоть поешь сначала», — посоветовал Элмар.
«Он еще не уходит», — пояснил Пьер. «Он спросил, где мы утром встретимся».
«Я потом объясню», — пообещал Кантер. «Когда выйду его кормить».
«Только ты, когда будешь выбирать место встречи, учитывай, что завтра-послезавтра Савелий должен обратно обернуться. И если это случится завтра с утра, то ему надо будет основательно спрятаться».
«Там есть несколько укромных мест», — успокоил его Кантер.
Мафей не впопад хихикнул. Наверное, представил себе Савелия, ожидающего на перекрестке, в чем мать родила. Посетителей в развилке оказалось немного. В основном местные жители. В дальнем углу скучали двое наемников, ожидая, пока вечный воитель пошлет им какую-нибудь работу. При виде входящих они чуть зашевелились было, но, обнаружив истинный размер компании, тут же с огорчением отвернулись. Вряд ли такая команда нуждалась в защите и помощи. Жустин сразу отправилась наверх, так как по пятницам устав ордена предписывал строгий пост. Кантор, как ни старался, не смог вспомнить ни одного случая, чтобы товарищ Торо поступал подобным образом. Мистралейцы и скучающий Гиппократ подошли к стойке, чтобы заказать ужин и купить какого-нибудь сырого мяса для Савелия. А все прочие расселись за самым большим столом в зале. Пока Льямас торговался за сырую курицу, а Гиппократ упражнялся в остроумии, высказывая чудовищные подозрения касательно ее возраста, причин смерти и видовой принадлежности, Кантор подхватил за лапки синюшный птичий трупик и направился во двор. Торговаться он не умел и не любил. Да и Савелия надо было скорее отпустить, чтобы не маячил у порога и не привлекал внимания. К ночи серый волк доберется до места, все спокойно разведает и перед рассветом будет ждать товарищей недалеко от поворота. Там действительно полно укромных мест, где можно спрятаться как волку, так и человеку. Даже если за последние годы что-то изменилось, не могли же весь лес вырубить вокруг. Карту местности, которую Кантор набросал по памяти, все изучили еще вчера. Даже Савелий сунул туда свой влажный нос. Так что примерное расположение места грядущего подвига все уже примерно уяснили. Но сведения были настолько старыми и приблизительными, что без разведки обойтись никак не получалось. В полголоса объяснив оборотню, где можно спрятаться неподалеку от большой дороги так, чтобы услышать подъезжающих к повороту товарищей, Кантор оставил его наедине с синей птицей и вернулся к ужину. Немногочисленные посетители, наскоро обсудив замечательную персону Гиппократа, вернулись к прежним темам. Управляющий некоего Дона Леонсио с чувством повествовал хозяину заведения о фантастической тупости своего сеньора, с приведением примеров и цитированием высказываний. Если только он не врал, сеньор действительно наводил на подозрение о наличии гоблинов где-то в родословной. Двое обстоятельных и, видимо, не совсем уж бедных селян толковали о волшебных и непостижимых ценах на продукты в столице и мечтали, как бы они хорошо заработали, если бы могли туда добраться с грузом, а обратно с деньгами, не рискуя нарваться на разбойников. Наемники очень тихо, но подробно и профессионально обсуждали мечи Элмара и Льямаса и с некоторой завистью, периодически отмечая, что если бы у них было аж два мага в команде, то они бы не сидели в этой занюханной корчевне и вообще были бы круты, непобедимы и неприлично богаты. Пьяный вдрызг молодой подмастерья громко жаловался собеседнику, примерно столь же юному пастуху, на некую Хуаниту, которая отказала ему в третий раз и на колечко даже не посмотрела. Товарищ утешал его, уверяя, что Хуанита того не стоит. И не такая уж она красавица, и нечего было к ней соваться с этим колечком, потому как она гуляет с толстым Пабло, который подался в банду долгорукого Пепе. У него теперь и куртка новая, и конь вороной, и шляпа красивая, и пояс с серебром отделан. Словом, красавец сделался. А еще он всякий раз, как приезжает, дорогие подарки Хуаните дарит. Платье, как у благородной Донны, туфельки бархатные, даже золотые сережки и браслетик. И на кой ей сдался при таких раскладах честный труженик со своим колечком из переплавленного наконечника стрелы, кою случайно обронил в поле проезжий охотник на оборотней. Третий их собеседник, немного постарше, в старенькой кольчуге с чужого плеча и коротком плаще с вытертым гербом, скорее всего, дружинник одного из местных сеньоров, на этом месте вставил, что когда Паблу повесят, Хуанита, возможно, пересмотрит свое отношение к мужчинам. Заявление было встречено горьким, безрадостным смехом. Видимо, приятели не верили, что такого блестящего кавалера вообще можно повесить. Наивные юноши. Мечтатели-теоретики, между тем, покончили с подсчетами мифических прибылей и перешли как раз на ту тему, что и требовалось Кантору, на проблему разбойников в целом. Он назидательно пнул под столом болтливого гнома, чтобы потише разговаривал, и прислушался. Начали мужички, разумеется, с самого знаменитого. Но если никто не перебьет, дело наверняка дойдет и до той самой банды, что квартирует в замке Муэрески. На третьей или четвертой истории о подвигах Педро Веслоухова, которая мало чем отличалась от первой и второй, их все-таки перебили. Топот копыт и бряцание шпор Кантор услышал задолго до того, как новые посетители вошли в зал. Но когда они уже были под дверью, из нескольких произнесенных слов стало ясно, что дослушать не удастся. Почему некоторым людям, чтобы ощутить уважение к самим себе, непременно требуется отворять двери пинком, обращаться к окружающим с хамским неуважением, размахивать оружием и корчить из себя властелина мира и вершителя судеб? Почему они не могут радоваться жизни, не унизив предварительно хоть кого-нибудь и не вытерев об него сапоги? Не потому ли, что подобное свинство заменяет им чувство собственного достоинства, о котором они не имеют понятия и которого полностью лишены? Примерно такое философское рассуждение выдал поэтичный принц-бастард, одним беглым взглядом оценив четверых молодчиков, поведение коих в точности с упомянутым рассуждением совпадало. Молодые, самоуверенные, переполненные безграничным гонором парни явно чувствовали себя хозяевами жизни и ни мгновения не сомневались, что один пистолет на четверых является достаточным основанием ни с кем не считаться. Артанского языка они, разумеется, не знали. Трудно сказать, к сожалению или к счастью. А спокойный, слегка мечтательный тон, каким Элмар обычно излагал свои размышления о несовершенном устройстве мира, никак не мог подтолкнуть их к правильному пониманию происходящего. Однако у них все же хватило ума сообразить, что группа из 8 вооруженных мужчин может ущемить их самоуважение и здорово повредить авторитету в глазах остальной публики. Поэтому гордый обладатель огнестрельного оружия первым делом направил ствол в их сторону, внушительно порекомендовав сидеть и не лезть ни в свое дело, пока их не начали грабить. Второй направился к стойке, требуя лучшего вина, которое найдется в этой помойке, и обещая спалить тут все, если не доведи небо, ему это вино не понравится. При этом он так неаккуратно размахивал взведенным арбалетом, что Кантор едва удержался, чтобы не крикнуть «Ложись!». А оставшиеся двое бросились к столику, где сидел незадачливый воздыхатель со своими приятелями. «Ага, вот тебя-то я и искал!» — проорал упитанный крепыш в щегольской куртке, слегка тесноватой в талии. «Если ты, жук навозный, еще хоть приблизишься к Хуаните, я протащу тебя за лошадью от твоего дома до этого самого кабака, а потом то, что от тебя останется, повешу на ближайшем дереве!» Подкрепив свое заявление не очень точной, но весьма увесистой зуботычиной, он еще немного попинал упавшего соперника ногами, добился заверения в полном понимании вопроса и обещания обходить Хуаниту 10-й дорогой, и переключился на дружинника. «А ты опять здесь околачиваешься? Тебя предупреждали, чтобы ты не высовывал носа из своей норы? Тебе говорили передать своему дону Хиринельде, чтобы перестал кропать жалобы в столицу и снаряжать идиотов вроде тебя на поиски каких-нибудь героев?» «Я ему передал», — относительно твердо ответил парень, но лицо его при этом потеряло всякий цвет.
«И ты опять здесь? И опять с очередной кляузой?»
«Пабло, отстань. Мы просто зашли выпить».
«Ага»,
— сам себе сказал Кантер, а вслух произнес. «Ребята, надо хоть одного живым оставить. Это наши клиенты». Упомянутые жалобы Дона Хиринельда он лично читал несколько дней назад в надежде почерпнуть оттуда какую-нибудь полезную информацию и был очень разочарован. А теперь оказалось, что полезная информация там все же содержалась. Подпись.
«А ну-ка, приподнимите задницы с лавки», — предложил Элмар, на глаз оценивая расстояние до стрелка.
«Не надо», — ухмыльнулся гном. «Он так удачно стоит сзади Гиппократа, а бедняга так жаждал подраться!»
Мафей, опустив глаза, сосредоточенно шевелил губами. Между сведенными кончиками его пальцев уже замерцал голубоватый свет.
«Твой у стойки!»
— поспешно предупредил Кантер.
«Говорите по-людски!» — занервничал стрелок. «Понаехали тут, не пойми, чего лопочут!»
«Они иностранцы!» — пояснил Кантер. «Они не понимают!»
«Тупые какие-то! По-мистралийски не понимают! А что они тут делают, да еще с такой лошадью?»
«Тебе-то какое дело? Мы же тебя не спрашиваем, что ты тут делаешь!»
«Давай их все-таки ограбим, а?»
— отозвался его приятель у стойки, оторвавшись от дегустации и выровнял, наконец, арбалет.
«Погоди!» — крикнул Пабло, пытаясь выволочь из-за стола упирающегося гонца. «Сейчас мы эту крысу повесим!» И потом вместе ограбим. А то я тебя знаю, опять половину наличных сопрешь.
— Эй-эй!
— забеспокоился хозяин.
— Договаривались же! Здесь никого не грабить и не убивать. 5 атаманов в этом самом зале! — Заткнись, козел!
Арбалетчик стукнул кулаком по стойке. Оружие, которое он держал в другой руке, выписало очередной хинский иероглиф, но каким-то чудом не выстрелило.
«Мы здесь решаем, кого и где грабить. А будешь болтать, спалим твой сарай и скажем, что это не мы».
«Грабители!» С едва уловимой насмешкой продолжил Кантер, не обращая внимания на посторонние реплики. «Вы стрелять-то хоть умеете? У тебя ж пистолет не взведен».
«Давай!»
Гиппократ радостно взбрыкнул задними копытами, и горе-стрелок полетел в дальний угол, успев перед смертью убедиться, что курок взведен должным образом, а сам он попался на простейшую уловку. У стойки осел на затоптанные доски наполовину обугленный арбалетчик, не успев даже сообразить, что это так ярко полыхнуло. Коротко свистнули 2 узких клинка, вычеркнув из жизни неразговорчивого помощника толстого Пабло. Сам счастливый избранник загадочной Хуаниты, встретившись лицом с чем-то очень холодным и тяжелым, удивленно моргнул и рухнул под ноги своей несостоявшейся жертве. Кандидат на повешение медленно выдохнул и деревянным голосом произнес:
«Спасибо! Спасибо!»
Горестно взвыл хозяин, сообразив, что только что случилось.
«Ты представляешь, что теперь будет? Что будет завтра, когда банда проспится и выйдет на дорогу? Из-за тебя нас всех убьют, и мне заведение спалят, и тебя разыщут, и господ догонят, хоть до самого Сьюдад-Кальенты гнаться будут. Ты разве не знаешь, какая мстительная как славный атаман Пепе заботится о своих людях и о своем престиже? Что тебе дома не сиделось?»
«Торни, зачем ты это сделал?» Флегматичный, немного протяжный голос Джеффри на фоне хозяйских причитаний звучал, как колыбельная под обстрелом. «Одного нужно было оставить живым». Гном подобрал топор, любовно погладил обух и пожал квадратными плечами.
«Я думал, Гиппократ оставит».
«Ну и как их теперь допросить?» — мрачно поинтересовался Кантер.
«Да ну, ерунда! Пусть Пьер их лошадей допросит».
«Лошади считать не умеют».
«А мы?» Льямас в последний раз провел тряпочкой по клинку, вложил его в ножны и оглянулся.
«Эй, парень, а ну-ка иди сюда!»
Спасенный гонец Дона Хиринельда с опаской приблизился.
«Садись!»
— добродушно пригласил Элмар. и, перегнувшись через стол, дружески опустил ему руку на плечо, отчего парень немедленно сел почти что мимо лавки.
«Расскажи-ка нам, дружок, все, что ты знаешь о славном атамане Пепе и его банде. Место, численность, расположение, привычки, чем они занимаются в данный момент и чем будут заниматься завтра с утра. А вы, сударь, помолчите хоть минутку, никто ваше заведение не спалит».
Вот что всегда удивляло Кантора в его высочестве, так это способность одним своим видом внушать людям безграничное доверие к себе и уверенность в счастливом исходе любого, даже самого безнадежного дела. И это невзирая на грубые грамматические ошибки и кошмарный артанский акцент.
Солнце медленно поднималось над океаном, выползая на чистую безоблачную синь. День начинался хорошо, если не считать досадных мелочей вроде внеочередного приступа и грустных воспоминаний. Битва была короткой, да и вряд ли это скоростное истребление полусонных, похмельных и полуодетых людей заслуживало столь громкого названия. Разве что с атаманом пришлось повозиться чуть подольше, но это уж была личная прихоть товарища Эспады, которому от чего-то приспичило помахать мечами с относительно достойным противником. Словом, нельзя сказать, что Кантор так уж перетрудился, и отчего у него вдруг разболелась голова в четный день, одним богам, наверное, было ведомо. Оставив товарищей объясняться с мирным населением, которое, осмелев, начало выползать из своих мазанок, Кантор тихонько, без объяснений, ушел подальше от шумной площади и присел под старой акацией, прислонившись к стволу. В нескольких локтях от этого места начинались ступеньки, ведущие вниз к морю и рыбацкому поселку. Кантор до сих пор помнил, что этих ступенек 86. А чуть дальше нежился в лучах восходящего солнца безбрежный, уходящий за горизонт океан. Пожалуй, только он один не изменился за 20 лет. Он, да еще ступеньки, по которым юный наследник замка Моэрески когда-то съехал на дырявой лодке, за неимением санок, обчитавшись поморских сказок. Как только шею не свернул. Зато все мальчишки, которые помогали ему тащить эту лодку наверх в надежде на бесплатное представление, остались в совершеннейшем восторге, несмотря на то, что от родителей попало всем. Ему за идею, а им за соучастие. И все мечтали повторить его подвиг. Но героическая лодка развалилась где-то на предпоследней ступеньке. И еще одной такой же не нашлось. За спиной послышались тяжелые, сотрясающие твердь шаги принца-бастарда Элмара. «Что там?» Не оборачиваясь, чтобы лишний раз не двигать головой, спросил Кантор.
«А ничего».
Элмар легко приземлился рядом и принялся отстегивать нагрудник, восхищенно уставившись на море.
«Боги, как здесь красиво! Сейчас меня опять одолеет тяга к стихотворчеству, которую до сих пор сдерживала созерцание мрачных сторон бытия».
«А что там за гвалт?» — поинтересовался Кантор, прислушиваясь к невнятным воплям, просекавшим, похоже, с первого этажа здания.
«Да ничего особенного. Еще одного бандита нашли. Пьяный спал в подвале. Видать, за бутылкой пошел, а назад выбраться не осилил. Теперь осмелевшие селяне его вешать собираются».
«Если поискать, то еще трое где-то должны найтись», — заметил Кантор.
«Да уже нашлись, что там искать. Эти трое местные были. Как только началась стрельба, они оружие побросали и разбежались по домам. Сейчас их родители пытаются уговорить односельчан, чтобы придурков хотя бы не вешали без суда. Кстати, судить тебе придется».
Кантор коротко и безнадежно выругался.
«Да, я понимаю, Шелара просить неудобно», — вздохнул первый паладин. «Кроме того, тебе все равно придется тут как-то распорядиться. Какие-то приказания раздать, что к чему объяснить, чтобы народ в чувство привести. Ты ведь им даже не представился. Чего ты сразу ушел?»
«Хотел побыть один, посмотреть на море».
«Так, может, я не буду тебе мешать?»
«Да не надо уходить. Я уже посмотрел. Сейчас немного посижу и займусь». Зелье уже действовало. Боль постепенно начала утихать. и минут через 20 можно будет действительно вернуться к людям и о чем-то разговаривать. Если последнего разбойника будут вешать обстоятельно и со вкусом, то, может быть, это займет достаточно времени. Элмар аккуратно складывал детали своего бронекостюма в специальный мешок и гремел при этом так, что каждый звяк и бряк отдавался эхом глубоко в мозгах. Послать его складывать свои железяки в другое место у Кантера не поворачивался язык.
«Диего!» — вдруг произнес принц Бастард после долгой паузы. «А что там все-таки с Ольгой?»
«Не знаю», — честно отозвался мистралиец.
«То есть как не знаешь? Ты с ней хоть поговорил?»
«Нет».
«Почему?»
«Не было возможности».
«По-моему, ты ее и не искал. Ты даже со дня рождения Шилара удрал, как только Ольгу увидел».
«Мне надо было забрать винтовку». Элмар никак не прокомментировал эту явную глупость, но в том и не было необходимости. Все мысли его высочества обычно читались на лице огромными рунами.
«Ну а дальше?»
«Что дальше?»
«Не ломайся и не валяй дурака. Что ты собираешься делать дальше?»
«Для начала я тебе скажу, чего я не собираюсь делать. Публично отчитываться перед всеми друзьями, товарищами и просто знакомыми о своих личных делах, которые касаются только меня и Ольги. Успокойся на том, что мы никуда друг от друга не денемся, работая в одном театре. И поговорить у нас еще будет и время, и возможность».
«Ты бываешь противным до такой степени, что тебя хочется еще раз стукнуть».
«Элмар, объясни, чего ты добиваешься? Чтобы мы с Ольгой разобрались в своих отношениях? Так это ни на столечко не зависит от твоих усилий. Мы все равно встретимся и поговорим. После чего либо сойдемся, либо разбежимся. И ты ничего здесь не изменишь и не поправишь».
«Тханкварра!» — рассердился первый паладин. «Что я, слепой? Не вижу, как вы с Ольгой друг от друга прячетесь. Небось, каждый думает, что другой не хочет с ним общаться и, в свою очередь, не хочет навязываться. Меня эта ваша взаимная ненавязчивость еще прошлой зимой достала. Ты помнишь, сколько вы тогда выкобенивались, прежде чем встретиться и поговорить как люди? Если бы вас с двух сторон не пинали, вы бы до сих пор ходили все из себя гордые и тактичные».
«Послушай, тебя что, куда-нибудь послать, чтобы не лез не в свое дело?»
«Ну ладно. Не хочешь об этом говорить, как хочешь. Чего я надрываюсь? Проще на тебя Шилара натравить. Уж ему ты все скажешь, никуда не денешься».
Кантер хотел ответить что-нибудь ехидное, но его перебил дружный радостный рев, донесшийся на этот раз откуда-то с верхних этажей.
«О, уже повесили»,
— отметил Элмар, обернувшись в направлении замка.
«Пойдем?»
«Пойдем», — вздохнул Кантер. «Зачем я согласился? Пусть бы этот замок папе вернули, что ли». На сельской площади их ожидало еще одно занимательное действие. Гиппократ и Джеффри пытались объясниться с неким пожилым господином, который, судя по всему, точно так же не дружил с иностранными языками, как сами герои с мистралийским. Господин явно не относился к числу жителей деревни. Одет был как кабальера скромного достатка, а также имел при себе лошадь, меч и некоторое подобие свиты, среди которой Кантер тут же узнал вчерашнего гонца. Вокруг жертв лингвистического недоразумения трусил кругами и Савелий, с любопытством прислушиваясь к разговору и пугая лошадей. «В чем дело, ребята?» — поинтересовался Кантер, приближаясь. «А где все остальные?»
«Жустин пошла какого-то больного посмотреть», — охотно пояснил кентавр. «И мальчишка за ней увязался. Пьер тоже где-то по селу шляется, комаров истребляет. Льямос и Торни стерегут пленных. А мы тут ни хрена не понимаем, чего этот мужик от нас хочет».
Кантор уже примерно понял, в чем дело, но все же вежливо приподнял шляпу, приветствуя соседа. «Дон Хиринельда, если я не ошибаюсь». Обрадованный кабальеро приосанился, подкрутил усы, изложил свой полный титул, состоящий, судя по всему, из названий трех таких же убогих деревень, и объяснил, что он от господ героев хочет. Всего лишь пригласить в свой замок и отблагодарить подобающим образом за избавление от разбойников, потому как господа герои совершили выдающийся подвиг, заслуживающий столь же выдающейся награды, А в этих краях нет никого, кроме него, Дона Хиринелля, кто мог бы достойно... — Как нет? — мрачно перебил его Кантер. — А ваш сосед, Дон Диего дель Кастельмара, Кабальеро Моэрески, он что, не в этих краях? Или не способен достойно отблагодарить господ героев? Или это не его замок, и ему их некуда пригласить? — А где он сам? Ушлый Дон Хиринелля обеспокоился и даже с некоторым подозрением присмотрелся к Элмару, но, видимо, решил, что синеглазый блондин никак не может зваться Доном Диего. «Перед вами», — также мрачно проворчал Кантер. Как ни странно, у него почему-то не было никакого желания ни драться, ни скандалить, хотя нахальный сосед вполне заслуживал некоторого вразумления. И ничуть не рад тому, что у меня оригинальным способом пытаются увести часть имущества. Дон Хиринельда на глазах сдулся и потускнел. «Вы могли хотя бы представиться вовремя», — огорченно посетовал он. «Так оконфузить соседа перед собственной свитой и перед гостями». «Во-первых, вы слишком быстро подошли к делу. А во-вторых, небольшой конфуз — достойная награда за повышенное внимание к чужим поместьям. На этом предлагаю считать, что мы квиты, и приглашаю присоединиться к предстоящей попойке. Если, конечно...» Кантер усмехнулся. «У вас нет других планов на этот вечер».
«Эх, и тут ничего не вышло», — вздохнул сосед, не скрывая досады, но и не выказывая никакой обиды. «Одно утешение. Дон Гильермо и Дон Леонсио тоже уедут, не солоно хлебавши. Что ж, будем знакомы?»
«Я смотрю, в наших краях это популярное развлечение — прихватывать соседские земли», — рассмеялся Кантер и охотно пожал протянутую руку. «Мне стоит ждать еще и этих господ».
«А чего же земля должна без хозяина быть?» — рассудительно изрек Дон Хиринельда, оглядывая ускользнувшее приобретение. «Ничего хорошего от этого не получается. Разруха одна и непорядок. Вон, пока вас тут не было, как поместье-то запустили. Глядите, двор не метен со дня последней революции. На втором этаже стекла выбиты, крыша прохудилась. Я уж не говорю о том, что от недосмотра в таких ничейных замках разбойники заводятся. А уж что там внутри творится, я и представить опасаюсь».
«Ах да, хорошо, что вы напомнили», — спохватился Кантер. «Там внутри действительно творится. Кому бы поручить это все убрать? Кто обычно там убирает? Ну, кто это должен делать? И как вообще организовать народ, чтобы здесь навели порядок?» «А, так вы никогда раньше не занимались хозяйством?» Чуть ли не обрадовался догадливый сосед и, подхватив хозяина под локоть, уверенно направился в сторону ворот. «Так я вам с удовольствием помогу. Что до поддержания порядка в замке, то это проще всего. Надо нанять дворецкого и горничную. Сейчас, учитывая, в каком состоянии там все находится, можно собрать десяток женщин и приказать...» «Ой, нет!» Кантер вспомнил некоторые обновления интерьера, произведенные не более часа назад. «Как раз, учитывая, в каком состоянии там все находится, женщин туда лучше не пускать». Сосед рассмеялся. «Уверяю вас, Дон Диего, за прошедшие 20 лет селянки разучились бояться таких вещей. Хотя в нашу глушь война заглядывала нечасто, повидать довелось всякого. Последнего сеньора расстреляли местные партизаны, истребив предварительно его немногочисленную охрану. После того здесь орудовали бандиты. До того в замке жила вечно хворающая старушка, которая не могла ни управлять толком, ни защитить своих крестьян. А еще раньше, говорят, и вовсе маг. Можно только догадываться, что с ним сделали во времена закона и порядка». «А сами вы здесь давно живете?» — поинтересовался Кантер, так как не припоминал Дона Хиринельда в числе старых знакомых. «Лет 10», — охотно поведал тот. «Как старший брат помнил, так я сюда и переехал. Тоже поначалу тяжеловато было вникнуть в тонкости копчения рыбы и стрижки овец. А потом даже интересно стало. А вы какими судьбами в это заброшенное местечко приобрели?» «Король пожаловал», — честно признался Кантер. «А, ну это вам повезло. Вам хоть действительно ничейный кусок пожаловали. А то чуть дальше к югу есть у нас такой юридический казус, что сразу 3 владельца за один замок судятся, потому как им всем его 3 разных правительства пожаловали.
А пока суд недоумевает, что со всем этим делать, всячески друг другу досаждают и пакостят. Так вот, на чем я остановился. Ага, значит, первым делом надо как следует обыскать замок и оприходовать все, что вы там найдете. Если там обитала банда, то где-то в укромном месте обязательно должен быть спрятан разбойничий общак. Сокровище, то есть. Его надо пересчитать и распределить. Что-то оставить себе, что-то отдать героям. А какую-то часть, немного, можно раздать крестьянам. Хотя, как мне кажется, им хватит и вещей. Затем надо изловить лошадей. Кстати, Дон Диего, вы женаты?
Хорошенькая, кстати!
Непочтительно расхохотался за его спиной принц Мафей. Видимо, его высочество уже насмотрелись на местных недужных и решили вернуться в общество.
Диего, там народ уже начинает потихоньку шарить по твоей хибаре, которую гордо именуют замком. Выносить какое-то тряпье и снимать с покойников сапоги. Ты бы как-то их организовал, что ли? А то ведь все растащат. Пусть бы лучше атамана с лестницы собрали и тех двоих со стенки смыли.
Стенку будешь сам мыть, мстительно огрызнулся Кантер. Не хватало еще поучения выслушивать от сопливого эльфа. Тебе наставник никогда не говорил, что в помещении огненными шарами кидаться не следует? Или ты других заклинаний не знаешь? Иди лучше смени мастера Льямаса и попроси, чтобы он собрал народ во дворе. Сейчас я приду и попробую всех построить и занять делом. Вот только разберусь с гостями.
— С какими гостями?
— удивленно оглянулся сосед. — К нам едут Дон Гильермо или Дон Леонсио, — пояснил Кантер. — Я их уже слышу, где-то за околицей. А пока они едут, посоветуйте мне, пожалуйста, вот еще что. Мы взяли в плен трех жителей этой деревни, которые состояли в банде. Я сомневаюсь, как с ними правильно поступить.
Дон Хиринельда тяжко вздохнул.
«Дорогой сосед, когда все соберутся во дворе, посчитайте, сколько в деревне осталось молодых трудоспособных мужчин, и вам сразу станет ясно, следует ли далее сокращать их количество. Лучше наказать этих любителей легкой жизни как-то иначе, например, принудительными работами. Но сначала разберитесь, по своей воле они подались в разбойники, и как им это нравилось. И еще, знаете...» Сосед неуверенно оглянулся в сторону околицы, откуда все явственнее слышался стук копыт, и чуть понизил голос. «Лучше бы нам всем войти во двор и закрыть ворота, потому что если это Дон Гильермо, могут быть неприятности». Элмар молча полез в свой громыхающий мешок.
«Что он сказал?»
– заинтересовался Гиппократ, наблюдая, как принц-бастард накидывает поверх кольчуги нагрудник и опять лезет в мешок.
«Будет заварушка?»
«Зови Мафея и Торни», — коротко изрек Элмар. «Пленных пусть крестьяне сами посторожат. Стрелки, уйдите за забор. Савелий, не путайся под ногами. Найди лучше Пьера и Жустин, да предупреди их. Диего, я серьезно. Уйди за забор. Я сам с ними поговорю».
Кантор только поморщился и снял с плеча винтовку. Славный замок Муэрески, как и многие подобные ему жилища мелкопоместных дворян, назывался столь громко исключительно по традиции. На деле же это сооружение походило скорее на одинокую башню, окруженную прочным каменным забором. Миниатюрная пародия на настоящий замок. В случае реальной угрозы этот забор помог бы им не больше, чем предыдущим обитателям. А если Дон Гильермо действительно настолько агрессивен, как говорит Дон Хиринельда, угроза может оказаться серьезной. Всадники уже показались в конце улицы, и было их человек 15, не меньше. Предводитель, облаченный в кирасу и шлем, отличался от покладистого Дона Хиринельда и посадкой, и движениями, и даже тоном, каким отдал своим людям команду остановиться.
«Эй, что за разборки на моей земле?»
— выкрикнул он, осаживая горцующего коня в нескольких локтях от ворот.
«Я приезжаю со своей дружиной, чтобы зачистить деревню от разбойников, а тут уже хозяйничают посторонние люди. Кто вы такие?»
«Вы точно уверены, что это ваша земля?»
Степенно, с едва уловимым холодком в голосе, произнес Элмар, даже не шелохнувшись. Кантор невольно отметил, что сам бы он не смог произнести это без ехидства. Дон Гильермо откинул забрало, являя героям совсем молодое лицо, окаймленное узкой аккуратной бородкой. Дерзкий властный взгляд кабальера выражал непоколебимую уверенность в себе и убежденность в своем праве командовать всеми, кто попадает в поле зрения. Столь явное неподчинение привело дона Гильермо в секундное замешательство. Его взор растерянно скользнул по стоящему у ворот людям в поисках причины и безошибочно остановился на круглой физиономии дона Хиринельда. «Не знаю, что наплел вам этот аферист!» — зло процедил всадник, указывая на соседа жестом полным презрения. «Но советую гнать его в шею. Вы можете отдохнуть здесь до завтрашнего утра. Я даже заплачу вам, раз уж вы избавили меня от хлопот. Но сейчас разойдитесь и не мешайте. Мне нужно навести порядок в своих владениях». Дон Хиринельда побагровел и сделал попытку протиснуться между Кантором и Гиппократом, одновременно извлекая из ножен меч. Но кентавр легко придержал его за шиворот и даже оттащил на шаг назад.
«Что дает вам основания предполагать, что это именно ваши владения?»
Лицо первого паладина осталось непроницаемым, но в голосе прорезалось угрожающее нетерпение.
«У вас есть какие-нибудь документы? Или...»
Элмар запнулся, судорожно прикидывая, что еще мог бы потребовать на его месте просвещенный кузен, и с трудом вывернулся.
«Или что-нибудь еще?»
«Да, представьте себе, я всюду таскаю за собой фамильный архив, чтобы предъявлять каждому проходинцу».
Голос дона Гильермо задрожал от ярости.
«Если вы еще не заметили, у меня есть 12 солдат и 5 арбалетчиков, поэтому забирайте вашу награду и убирайтесь по добру по здорову. Я и так более чем щедр».
Небольшой мешочек глухо звякнул, шлепнувшись в пыль у ног его высочества. Элмар удовлетворенно улыбнулся и все так же спокойно сообщил.
«А теперь слезь и подними».
«Что?»
Кабальера задохнулся от гнева.
«Что ты сказал?»
«Если ты полагаешь, что можешь обращаться с принцем как с уличным попрошайкой, тебе придется доказать это мечом», —
терпеливо пояснил Элмар, по-прежнему не двигаясь с места.
«В честном поединке, не прячась за спиной арбалетчиков».
«Так нечестно!»
— возвал откуда-то из-за крупа кентавра обиженный дон Хиринельда.
«Он меня первого оскорбил!»
Кантор чуть повернул голову и извиняющимся тоном попросил. «Дон Хиринельда, вы, несомненно, правы, но уж уступите его высочеству эту честь. Его оскорбили сильнее, и он все-таки действительно принц».
«И у него даже документ есть!» —
ядовито процедил дон Гильермо.
«И я везде таскаю его с собой, чтобы предъявлять каждому проходинцу», —
широко улыбнулся Элмар, до нельзя довольный тем, что сумел уязвить противника в ссоре. Да уж, кузен Шелар редко предоставлял ему такую возможность.
«Можешь поверить мне на слово, а можешь не верить, это ничего не меняет. Какая разница, кто вызвал тебя на поединок, принц или простой рыцарь?»
«Постойте!» — попробовал вмешаться Кантер. «Может, мы все-таки объясним дону Гильермо, что происходит, и вы как-нибудь договоритесь без драки? Мне не хотелось бы с первой минуты знакомства начинать истреблять соседей».
«Я же не настаиваю на том, чтобы биться насмерть», — пожал плечами могучий варвар. «Только немного поучу твоего соседа хорошим манерам. Согласись, не подобает орать на незнакомых людей, как на прислугу, даже не представившись. Если бы мы сначала познакомились, никаких недоразумений бы не произошло».
«Так, может, начнем сначала и познакомимся? Может, дон Гильермо иначе посмотрит на свое поведение, если узнает, что я настоящий владелец этого замка. И у меня даже есть та самая бумажка, о которой вы так усердно спорили. А человек, с которым он столь неосмотрительно поругался, наследник престола Артана, принц-бастард Элмар, знаменитый герой. И что, в конце концов, его 5 арбалетчиков — это тьфу против 2 боевых магов. И до него дойдет, наконец, что ты вызвал его на дуэль только для того, чтобы уберечь от бессмысленной гибели его солдат. Они ведь не виноваты, что их сеньор такой скандалист и задира». Дон Гильермо высился в седле безмолвной неподвижной статуей. Только скрипели стиснутые зубы, да глаза сверкали гневом, перебегая с Кантера на Элмара и обратно. Видно было, что отчаянный сосед сам не знает, что сейчас сделает. Извинится, примет вызов или просто скомандует своим солдатам нападать. И в этот критический момент, когда обе стороны напряженно ждали, что же все-таки стукнет в лихую башку благородного Дона, откуда-то из-под копытки Пократа вдруг раздался жуткий, леденящий душу вой. Лошади встрепенулись, шарахнулись, панически заржали и в беспамятстве бросились кто куда, позабыв о седоках. Породистый скакун Дона Гильермо встал на дыбы и попятился на задних ногах, как танцующая цирковая лошадь. Всадник, не успев подхватить поводья, вылетел из седла и грянулся озимь, чудом не попав под опустившиеся передние копыта. Гиппократ растерянно выругался по-эгински и осторожно отступил в сторону. За его спиной испуганно помянул небо Дон Хиринельда. Кантор тоже отступил на шаг. У самых его ног с мучительным болезненным воем, судорожно скорчившись, на глазах менял облик Савелий. «Так, а где его одежда, кто-нибудь помнит?» — невозмутимо вопросил в пространство хладнокровный латриец. Не получив ответа, он столь же спокойно принялся расстегивать камзол. Вой прекратился, сменившись негромким, вполне человеческим стоном. И спустя несколько секунд уже полностью оформившийся человек, морщась от боли, поднялся с четверенек. «Я нечаянно!» — не очень внятно пробормотал он.
«Зато очень удачно!» — перебил его оправдание Гиппократ, оглядывая поле боя.
Несколько солдат повторили судьбу своего сеньора. Остальные беспорядочно носились по площади, пытаясь утихомирить перепуганных лошадей. Джеффри набросил на Савелия свой камзол и помог ему встать на ноги. «Ничего, все в порядке. Пойдем поищем твою одежду и какое-нибудь удобное место, чтобы отдохнуть».
«Надеюсь, никто не убился?» — предположил Элмар, склоняясь над поверженным противником. «Диего, чего ты стоишь столбом? Тебя люди ждут. Иди распоряжайся. А сюда пришли Мафея и Жустин. По-моему, твой воинственный сосед сломал руку и, кажется, ключицу. В общем, для поединка он уже не годится».
Кантор глубоко вдохнул, словно вместе с воздухом мог набрать немного недостающей храбрости, и решительно направился к крыльцу, вокруг которого беспокойно шумела толпа его подданных. Все 50 дворов и десяток рыбацких хижин, которыми он отныне должен командовать, и за которых должен отвечать.